Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд, и мы с вами с Божьей помощью продолжим изучать книгу Даниэля и будем изучать седьмую главу. Но перед тем, как начать ее изучать, необходимо сделать некоторое предисловие. Седьмая глава и несколько следующих глав содержат откровение. То самое откровение, которое обычно переводят как апокалипсис, некоторое видение, которое открывается в данном случае Даниилу. Когда мы получаем откровение, то можно сравнить с тем, что великий маэстро, Всевышний правитель мира, пригласил нас на кухню, к себе в мастерскую. И что мы можем делать, попав на кухню? Мы можем приоткрыть котелочки, посмотреть, что варится, и на основании этого знать, что будет на ужин, на завтрак у нас и у других. Потому что есть еще именные горшочки, в которых готовятся отдельные личные порции. С другой стороны, попав на кухню, мы можем понаблюдать за тем, как мастер действует, как творит Всевышний, как он управляет миром, какими принципами он руководствуется. Это может оказаться намного полезней, когда мы получаем приглашение в мастерскую или получаем откровение. Книга Откровений или книга Даниэля, книга Захарии, все те фрагменты Писания, в которых Всевышний пропускает нас в свою мастерскую, приоткрывает завесу. Все они комментируются, перекомментируются, всякий раз и во всякое время толкуются по-разному. Потому что трудно признать, что то, что мы сейчас читаем и то, что мы сейчас изучаем, произойдет спустя 500 лет или спустя 700 лет. Но надо помнить, что люди и 500 лет назад изучали книгу Даниэля и тоже думали, что она вот-вот. И сейчас, посмотрев какие-то уроки, посмотрев какие-то беседы по книге Даниэля, я вижу, все люди то же самое говорят. Дух меня пробуждает сказать, что вот-вот оно случится, вот-вот оно произойдет, вот-вот уже близится последняя седьмина. И это важно и интересно пытаться понимать, что готовится на кухне, но я думаю, что те, кто ожидают от этой беседы какой-то футурологии и окончательного раскрытия, что когда произойдет, и если Китай нападет на Боливию, кто кого сборит, они разочаруются, изучая вместе со мной книгу Даниэля. Я предлагаю попытаться понять, какими принципами Всевышний руководит миром, как он дает откровение, через какую символику это откровение дается и все подобное. Мы, конечно же, никак не обойдемся без мистики, куда же без нее, да и без эсхатологии, науки о конце света, мы тоже вряд ли обойдемся. И тем не менее, хочется в этих беседах не сосредотачиваться на том, что и как будет, о чем много разных споров, а больше попытаться понять вещи принципиальные, которые уж точно будут актуальны для всех времен и всех народов и для нас с вами. Вот такое было, может быть, чрезмерно затянутое предисловие. А теперь начнем с Божьей помощью изучать седьмую главу. Начнем с первого стиха. «Бишнат хада левальшицар мелех Бавель» в первый год царствования Вальшицара, царя Вавилонского, «Даниэль хелем хаза» – «Даниэль видел сон», «Вехазе рейше аль мишкава» – «И видел сон на ложе своем». Казалось бы, здесь повторяется фраза, Библии свойственен параллелизм. Одну и ту же фразу повторить дважды для усиления. Халем хаза видел сон, вехазвей Роша и видение головы его на ложе его. В то же время можно увидеть здесь не только параллелизм, но можно отметить, что есть два вида сна. Один сон следует за сердцем, за нашими эмоциями, за нашими страстями. И мы можем увидеть во сне ответ на какие-то наши желания, добрые или не очень, сон, который будет следовать за помыслами нашего сердца. Здесь сон следует за размышлениями, хазвей роши, то есть мысли головы. Даниэль не просто человек, Даниэль человек, который много-много лет прожил при дворце, и мысли его погружены, скажем так, в мировую политику, в то, что будет, в заботу о своем народе, в заботу о служении Всевышнему, ну и в политику, разумеется, тоже. И сон его, конечно же, следует за мыслями. Итак, Даниэль дальше говорит, или в данном случае речь не Даниэля, а, как некоторые говорят, вот это вступление написали мужи Большого Собрания. «Бдайн хельма катав рош милин амар». И вот он записал этот сон, проговаривая слова. Что это значит? В традиции мы часто имеем заповедь написать что-то, записать книгу Торы. В синагогах, если кто видел, используют свиток, рукописную Тору. Записать мезузу – это свиток, который вешается на косяк двери. Написать тфилин – это фрагменты молитв, которые накладываются на руку и на голову, и так далее. Делать свиток, чтобы мы не писали священного, писарь, писец, на иврите называется софер, должен проговаривать все, что он пишет. Мы не пишем мысли, мы пишем звуки. То есть человек, который написал Сефер Тура, свиток Торы, он этот свиток Торы непременно проговорил. И здесь Даниэль говорит, что он записал этот сон, проговаривая слова, то есть внимательно формулируя текст, относясь к содержимому сну как к священному. Для чего было записывать сон? Сон вообще... субстанция очень летучая. Часто нам говорят, что сон испарился, исчез, улетел. Для того, чтобы сон не улетал, его можно было запомнить, его записывают. Очень хорошее средство запоминать сны – это записывать. Их записывать то, что для начала вспомнил. Если ничего не помнишь, то нас учили братья граненый карандаш перед сном взять, почувствовать чуть-чуть надавливание его грани, как бы настроить свои пальцы на то, что они запишут потом этот сон, и просыпаешься, как ни странно, лучше работать. Но это рекомендации человеческие. А пока мы видим, что Даниэль прочитал, записал сон и проговорил слова. «Анна Даниэль ве Амар, хазахави тебе хазви». Вот видение, которое я видел. «Им Лайла». И была ночь. Была ночь не когда Даниэль видел этот сон, это само собой разумеется. Во сне он видел, что вот ночь. А что символизирует ночь? Ночь символизирует изгнание, изгнание Святой Земли, галут, сокрытие лица Всевышнего. Итак, Даниэль, первое начало описания первой сцены, ночь. В Ару Арба Рухи Шмая Магихим Магихан Льяма Раба. И я увидел четыре духа небесных, заскакивают, да, забегают, набегают на великое море. Четыре духа небесных могут означать четыре ветра, как просто южный, северный, западный и восточный ветер. И мы встречаем в этом значении эту фразу буквально в следующей главе. С другой стороны, у Захарии, у других пророков мы встречаем эти слова еще в одном значении. Руах Шмая – это то, что называется дух, в смысле не ветры, а духи, не четыре небесных духа. И это, возможно, духи тех животных, которых Даниэль Вот-вот он увидит, то есть сначала Даниэль духовным зрением видит духи этих животных, а затем он видит эти сами животные. Поэтому почему есть такая возможность прочитать? Потому что глагол, который здесь используется, магрихан, это подходят, набегают, наскакивают, но не совсем дуют. То есть именно этот глагол к ветру применим трудно. Поэтому возможно, что Даниэль увидел, как на море с четырех сторон дуют четыре ветра, а возможно, он предварительно увидел духи тех животных, которых он увидит позже. Дуют они или скачут они ле яма рабба, на большое море. Большое море – это море Средиземное. Средиземное море по тем временам, когда живет Даниэль, это центр, географический центр цивилизованного мира. На иврите кули альма, весь мир, на греческом языке это называется айкумена, заселенная цивилизованными людьми территория. Вся история, все пророчества крутятся вокруг этой заселенной территории и ее взаимоотношений с Израилем. Со страной Израиля, не с государством Израиля, со страной Израиля, с Израилем, с Иерусалимом, с храмом Божьим, с тем местом, где будут происходить основные события. Поэтому, когда вы при комментировании встречаете комментаторов, которые говорят о столкновениях Бельгии и Свазиленда, то сразу отметайте эти комментарии, они не могут иметь отношения к книге Даниэля. Как правило, авторы этих комментариев говорят, что мы смотрим земными глазами, они смотрят небесными глазами, но книга содержит, вот эта глава в данном случае, содержит практически единственное географическое указание, это название Средиземного моря, которое указывает на регион. Итак, Даниэль видит четырех духов, или четыре ветра, и это самое Средиземное море. В третьем стихе Даниэль продолжает и говорит «В арба эйван». И четыре животных, раврван, огромных, салканмин яма, вышли из моря, шаньян да минда, отличающиеся друг от друга. В данном случае из моря выходит не 30 витязей прекрасных, выходят из него четыре животных. Видимо, мы не знаем, выходят они последовательно одно за другим.